Глава третья.
«Не так серьезно? Ерунда!» — воскликнула миссис МакГилликади. «Это было убийство!»
Она с вызовом смотрела на мисс Марпл, а та смотрела на нее.
«Давай, Джейн!» — продолжала миссис МакГилликади. «Скажи, что все это ошибка. Скажи, что я все это выдумала. Ты ведь так теперь думаешь, да?»
«Любой может ошибиться», — мягко указала ей мисс Марпл. «Любой, Элспет, даже ты. Я думаю, мы должны помнить об этом. Но знаешь, я считаю, что ты, скорее всего, не ошиблась. Ты пользуешься очками для чтения, но очень хорошо видишь вдаль, и то, что ты видела, произвело на тебя большое впечатление. Ты явно была в шоке, когда приехала сюда».
«Я этого никогда не забуду», — с содроганием сказала миссис МакГилликади. «Беда в том, что я не понимаю, что могу сделать».
«Я думаю», — задумчиво произнесла мисс Марпл, — «что ты больше ничего не можешь сделать». Если бы миссис МакГилликади вслушивалась в интонации голоса подруги, она бы заметила, что та сделала небольшое ударение на слове «ты». «Ты сообщила о том, что увидела чиновникам железной дороги и полицейским». «Нет, ты больше ничего не можешь сделать».
«В каком-то смысле это облегчение», — сказала миссис МакГилликади, «потому что, как ты знаешь, я еду на Цейлон сразу же после Рождества, в гости к Родрику, и мне, конечно, не хочется откладывать этот визит. Я с таким нетерпением ждала его. Хотя, разумеется, я бы его отложила, если бы сочла это своим долгом», — добродетельно прибавила она.
«Уверена, что отложила бы, Элспет». «Но, как я сказала, считаю, что ты сделала все, что было в твоих силах».
«Теперь это дело полиции», — сказала миссис МакГилликади. «А если полицейские предпочитают быть глупыми?»
Мисс Марпл решительно покачала головой. «О, нет», — возразила она, — «полицейские не глупцы. И поэтому это так интересно, правда?»
Миссис МакГилликади непонимающе смотрела на нее, и мисс Марпл получила подтверждение своему мнению о подруге как о женщине принципиальной, но лишенной воображения.
«Нужно узнать», — сказала мисс Марпл, — «что в действительности произошло.
Ее убили».
«Да, но кто убил ее и почему? И что произошло с ее телом? Где оно сейчас?»
«Выяснить это — задача полиции».
«Вот именно». А они не выяснили. Это означает, что тот мужчина очень умный. Очень. Не могу представить себе, — мисс Марпл сдвинула брови, — как он отделался от трупа. Убить женщину в приступе ярости — это должно было быть непреднамеренным убийством. Никто не стал бы убивать женщину всего за несколько минут до прибытия поезда на крупную станцию. Нет, наверное, произошла ссора, ревность, что-то в этом роде. Ты ее задушил, и вот у тебя на руках труп, а поезд вот-вот прибудет на станцию. Что ты можешь сделать, кроме как прислонить тело в углу купе, как будто женщина спит, прикрыть ее лицо, а затем самому покинуть поезд как можно быстрее? Не вижу никакой другой возможности. И все-таки она должна быть. Мисс Марпл глубоко задумалась. Миссис МакГилликади пришлось дважды повторить свой вопрос, прежде чем ее подруга ответила. «Ты становишься глухой, Джейн?»
«Возможно, немножко. Мне кажется, что люди произносят слова не так четко, как прежде, но я тебя слышала. Боюсь, что я просто не обратила внимания. Я только спросила о завтрашних поездах в Лондон. Поеду после обеда, хорошо? Я поеду к Маргарет, а она ожидает меня только к чаю».
«Послушай, Элспет, ты не против того, чтобы поехать поездом в 12:15? Мы смогли бы пораньше устроить ланч».
«Конечно, и...»
Мисс Марпл продолжала говорить, заглушая слова подруги. «И еще я хотела спросить, не будет ли Маргарет против, если ты приедешь не к чаю, а часам к 7?
Миссис МакГилликади с любопытством посмотрела на приятельницу. «Что ты задумала, Джейн?»
«Элспет, я предлагаю поехать вместе в Лондон. А потом мы снова прокатимся из Лондона до Брэкхэмптона на том поезде, на котором ты ехала в тот день. Затем ты вернешься в Лондон, а я поеду дальше сюда, как сделала ты. Разумеется, я заплачу за билеты», — твердо заявила мисс Марпл. Миссис МакГилликадди проигнорировала финансовую сторону вопроса.
«Чего ты ожидаешь, Джейн?» — спросила она. «Еще одного убийства?»
«Конечно, нет». Мисс Марпл была шокирована. «Но я признаюсь, что хотела бы увидеть своими глазами, под твоим руководством, очень трудно подобрать правильное слово, местность, где произошло преступление».
Итак, на следующий день мисс Марпл и миссис МакГилликадди сидели в противоположных углах купе вагона первого класса, отправившегося из Лондона в 4:50 с вокзала Паддингтон. На вокзале было еще больше народа, чем в прошлую пятницу, так как до Рождества оставалось всего 2 дня. Но в поезде, отправившемся в 4:50 с вокзала Паддингтон, было сравнительно спокойно, по крайней мере, в хвосте поезда. За всю дорогу ни один поезд не поравнялся с ними, и они не поравнялись с другим поездом. Иногда мимо них мелькали составы, идущие в Лондон. Дважды они проносились мимо них в другую сторону на большой скорости. Миссис МакГилликадди время от времени с сомнением смотрела на свои часы.
«Трудно сказать, когда именно мы проехали какую-то станцию. Я знаю, но они все время проезжали какие-то станции».
«Через 5 минут мы прибудем в Брэкхэмптон», — сказала мисс Марпл.
В дверях появился проводник. Мисс Марпл вопросительно подняла брови. Миссис МакГилликадди покачала головой. Это был не тот проводник. Он прокомпостировал их билеты и пошел дальше, пошатываясь, так как поезд начал долгий поворот, при этом снижая скорость.
«По-моему, мы прибываем в Брэкхэмптон», — сказала миссис МакГилликадди.
«Мы проезжаем пригороды, я думаю», — ответила мисс Марпл. За окном замелькали огни, здания, иногда виднелись улицы и поезда. Они ехали еще медленнее. Начались стрелки.
«Мы будем на месте через минуту», — сказала миссис МакГилликадди. «И я не понимаю, какая была польза от этой поездки. Тебе она что-нибудь подсказала, Джейн?»
«Боюсь, нет», — ответила мисс Марпл с сомнением в голосе.
«Пустая трата денег», — сказала миссис МакГилликадди, но с меньшим неодобрением, чем в том случае, если бы она платила сама за себя.
Мисс Марпл твердо настояла на этом условии.
«Все равно», — сказала ее подруга, — «нужно своими глазами увидеть то место, где все произошло. Этот поезд опаздывает на несколько минут, но твой поезд в пятницу прибыл вовремя?»
«Думаю, да, я не обратила внимания».
Поезд медленно подъехал к полной людей платформе вокзала Брэкхэмптона.
Громкоговоритель хрипло объявил о прибытии, двери открылись. Люди выходили и входили, спешили взад и вперед по платформе. Повсюду царили суета и толчая. Мисс Марпл подумала, что убийце было легко затеряться в толпе, выйти из вокзала среди массы людей или даже пересесть в другой вагон и поехать дальше на том же поезде туда, куда он направлялся. Легко быть пассажиром мужчины среди многих. Но не так легко заставить труп исчезнуть без следа. Этот труп должен где-то находиться. Миссис МакГилликадди уже вышла из вагона. Теперь она говорила с платформы в открытое окно. «Береги себя, Джейн, не простудись. Сейчас очень неприятное и коварное время года, а ты уже не так молода, как прежде».
«Я знаю», — ответила мисс Марпл.
«И давай не будем больше беспокоиться обо всем этом. Мы сделали все, что могли». Мисс Марпл кивнула и сказала.
«Не стой на холоде, Элспет, а не то сама простудишься. Иди и выпей чашечку горячего чая в ресторане вокзала. Ты еще успеешь. До твоего обратного поезда осталось 12 минут». «Так я и сделаю. До свидания, Джейн. До свидания, Элспет. С наступающим тебя Рождеством. Надеюсь, ты увидишь, что у Маргарет все в порядке. Развлекайся на Цейлоне и передай от меня привет дорогому Родрику, если только он меня помнит, в чем я сомневаюсь».
«Конечно, он тебя помнит, и очень хорошо. Ты помогла ему однажды, когда он учился в школе. Что-то связанное с деньгами, которые исчезали из шкафчика. Он об этом не забыл».
«О, это...» — отмахнулась мисс Марпл. Миссис МакГилликадди отвернулась, раздался свисток, поезд тронулся. Мисс Марпл смотрела, как удаляется крепкая коренастая фигура подруги. Элспет может отправляться на Цейлон с чистой совестью. Она выполнила свой долг и свободна от дальнейших обязательств. Мисс Марпл не откинулась на спинку кресла, когда поезд набрал скорость. Вместо этого она села прямо и погрузилась в серьезные размышления. Несмотря на то, что речь мисс Марпл обычно была путанной и многословной, мысли ее отличались остротой и четкостью. Перед нею стояла проблема, которую нужно было решить. Проблема того, как вести себя дальше. Кроме того, как ни странно, для нее, как и для миссис МакГилликадди, это был вопрос долга. Подруга сказала, что обе они сделали все, что смогли. Это было правдой в том, что касалось миссис МакГилликадди, но в отношении себя мисс Марпл не была столь в этом уверена. Иногда дело в том, следует ли применить свой особый дар. Но, возможно, она слишком самодовольна. В конце концов, что она может сделать? Ей вспомнились слова подруги. «Ты уже не так молода, как прежде». Хладнокровно, как генерал, планирующий боевые действия, или бухгалтер, оценивающий бизнес, мисс Марпл взвешивала и выстраивала в уме факты «за» и «против» предстоящего предприятия. Положительными факторами были. Первый. Мой долгий жизненный опыт и знания человеческой природы. Второй. Сэр Генри Клиттеринг и его крестник, он сейчас работает в Скотланд-Ярде, насколько я знаю, который так хорошо проявил себя в деле Литл Педекс.
Об этом деле повествует роман Агаты Кристи «Объявлено убийство».
Третий. Второй сын моего племянника Реймонда, Дэвид, работающий, я почти уверена, в британской железнодорожной компании. Четвертый. Сын Гризельды Леонард, который так хорошо разбирается в географических картах. Мисс Марпл перебрала эти положительные факторы и одобрила их. Все они были необходимы ей, чтобы уравновесить отрицательные факторы, в частности, слабость ее собственного тела. «Не могу же я, — думала мисс Марпл, — носиться туда-сюда, заниматься расспросами и выяснять различные факты». «Да». Главными препонами были ее возраст и слабость. Несмотря на то, что здоровье у нее для ее возраста хорошее, она все-таки стара. И раз доктор Хейдек строго запретил ей работать в саду, он едва ли одобрит, если она займется выслеживанием убийцы. Собственно говоря, мисс Марпл как раз это и намеревалась сделать. И тут такой предлог отказаться от своих планов. Ведь если до сих пор убийство ей, так сказать, навязывали, то в данном случае она сама решила начать расследование. А она не была уверена, что ей этого хочется. Она состарилась и устала. В этот момент, в конце утомительного дня, ей очень не хотелось начинать какое-то новое дело. Ей вообще не хотелось ничего, кроме того, чтобы добраться до дома, посидеть у камина перед подносом со вкусным ужином, а затем лечь спать. А на следующий день подстричь кое-какие растения в саду, слегка привести их в порядок, не наклоняясь, не напрягая сил. «Я слишком стара для новых приключений», — сказала себе мисс Марпл, рассеянно глядя в окно на изогнутую линию насыпи. Поворот. Какая-то мысль слабо шевельнулась в ее мозгу. Сразу же после того, как проводник пробил их билеты. Это подсказало ей идею, всего лишь идею, совершенно другую. Лицо мисс Марпл слегка порозовело. Она вдруг совершенно перестала ощущать усталость. «Я напишу Дэвиду завтра утром», — сказала она себе. И одновременно ей в голову пришла мысль о еще одном ценном преимуществе. «Ну, конечно! Моя верная Флоренс!» Мисс Марпл методично принялась составлять план действий, делая соответствующую скидку на рождественские праздники, которые явно должны были вызвать задержку всего вокруг. Она написала внучатому племяннику Дэвиду Уэсту, сплетя рождественские пожелания, с настоятельной просьбой об информации. К счастью, как и в прошлые годы, она получила приглашение к викарию, и там ей удалось расспросить Леонардо, приехавшего домой на Рождество, насчет карт. Всевозможные карты были страстью Леонардо. И интерес старой дамы к крупномасштабным картам одного из районов не пробудил в нем любопытства. Он многословно и охотно рассказал ей о картах вообще и записал для нее названия тех, которые лучше всего подойдут для ее цели. Собственно говоря, он сделал кое-что получше. Обнаружил, что в его коллекции имеется такая карта, и одолжил ее мисс Марпл. Та обещала обращаться с нею очень осторожно и потом вернуть. «Карты», — сказала Гризельда, которая, хоть и была матерью взрослого сына, выглядела до странности молодой и цветущей для обитательницы захудалого старого дома приходского священника. «Что ей нужно от карт? Я хочу спросить, зачем ей понадобились карты?»
«Не знаю», — ответил юный Леонард. «Кажется, она точно не сказала».
«Интересно», — протянула Гризельда. «Мне это кажется очень странным. В ее-то годы старушка должна бы уже бросить такие штуки». Леонард спросил, какие именно, но Гризельда уклончиво ответила. «Совать свой нос в чужие дела. Интересно, почему карты?» Вскоре мисс Марпл получила письмо от своего внучатого племянника Дэвида Уэста. Он с нежностью писал ей. «Милая тетя Джейн, что вы там затеяли? Я узнал то, о чем вы меня просили. Подходят только два поезда – в 4:33 и в 5 часов. Первый поезд – пассажирский и останавливается в Хейлинг-Бродвей, Баруэлл-Хит, Брэкхэмптоне, а затем на станциях по пути в Маркет-Бейсинг. Пятичасовой поезд – это Уэльский экспресс до Кардифа, Ньюпорта и Суонси. Первый поезд можно было догнать около 4:50, хотя он должен прибывать в Брэкхэмптон на 5 минут раньше, а второй должен находиться возле Брэкхэмптона как раз в 4:50. Неужто я чую во всем этом какой-то пикантный деревенский скандал? Может быть, возвращаясь после беготни по магазинам в городе поездом в 4:50, вы заметили в проходящем поезде жену мэра в объятиях санитарного инспектора? Но какое имеет значение, что это был за поезд? Возможно, уикенд в Порткале. Спасибо за пуловер. Именно такой, как мне хотелось. Как поживает садик? Не очень цветет в это время года, как я себе представляю. Всегда ваш Дэвид». Мисс Марпл слегка улыбнулась, потом обдумала присланные сведения. Миссис МакГилликади определенно говорила, что в том вагоне не было коридора. Следовательно, это был не экспресс до Суонси, значит, это поезд в 4:33. И нового путешествия ей не избежать. Мисс Марпл вздохнула, но составила новый план. Она поехала в Лондон, как и раньше, поездом в 12:15, но на этот раз добралась до Брэкхэмптона не в 4:50, а в 4:33. Путешествие прошло без приключений, но она заметила несколько деталей. Народу в вагонах было немного, поезд в 4:33 отправлялся до вечернего часа пик. Из всех вагонов первого класса только в одном ехал пассажир, очень старый джентльмен, читающий газету «New Statesman». Мисс Марпл ехала в пустом купе, а на двух остановках, Хейлинг-Бродвей и Баруэлл-Хит, она высунулась из окна и наблюдала за пассажирами, садящимися в поезд и выходящими из него. В Хейлинг-Бродвей в поезд село несколько пассажиров третьего класса. В Баруэлл-Хит вышло несколько пассажиров также третьего класса. Никто не входил в вагон первого класса и не покидал его, кроме старого джентльмена с газетой. Когда поезд на подходе к Брэкхэмптону совершал поворот по дуге рельсового пути, мисс Марпл ради эксперимента поднялась и встала спиной к окну, на котором предварительно опустила шторку. «Да», — решила она, — «поворот дороги и снижение скорости действительно могли тряхнуть поезд и отбросить человека на окно, отчего шторка могла резко взлететь вверх». Она посмотрела в темноту за окном. Было светлее, чем когда миссис МакГилликади совершала свою поездку. Тогда только что стемнело, но все равно ничего нельзя было разглядеть. Для того, чтобы что-то увидеть, ей придется совершить поездку в дневное время. На следующий день мисс Марпл поехала в Лондон ранним поездом, купила 4 полотняных наволочки, прищелкнув языком при виде цены, чтобы совместить расследование с покупкой хозяйственных товаров, и вернулась поездом, который отправлялся с вокзала Паддингтон в 12:15. И опять оказалась одна в вагоне первого класса. «Это все налоги», — подумала мисс Марпл, — «все из-за них. никто не может позволить себе ездить первым классом, кроме бизнесменов, в час пик. Полагаю, это потому, что они могут включить стоимость билета в свои представительские расходы. Примерно за полчаса до того, как поезд прибыл в Брэкхэмптон, мисс Марпл достала карту, которой снабдил ее Леонард, и начала наблюдать за сельской местностью. Она заранее и очень внимательно изучила карту и, заметив название станции, которую они проехали, вскоре сумела определить, где находится, как раз в тот момент, когда поезд начал снижать скорость перед поворотом. Изгиб путей был очень большим. Мисс Марпл, прижавшись носом к окну, внимательно рассматривала местность внизу. Поезд шел по довольно высокой насыпи. Она смотрела то на пейзаж за окном, то на карту, пока поезд, наконец, не пришел в Брэкхэмптон. В ту ночь она написала и отправила письмо, адресованное мисс Флоренс Хилл, Брэкхэмптон, Мэдисон Роуд, 4. На следующее утро мисс Марпл отправилась в библиотеку графства, где изучила адресную книгу Брэкхэмптона и географический справочник, а также историю графства. До сих пор ничто не противоречило той весьма неясной и поверхностной идее, которая пришла ей в голову. То, что она вообразила, было вероятно, но дальше она не продвинулась. Однако следующий этап требовал действий, многочисленных действий, таких, для которых у нее самой не хватило бы физических сил. Чтобы доказать справедливость своей теории или опровергнуть ее, она должна на данном этапе привлечь на помощь другого человека. Вопрос в том, кого? Мисс Марпл перебрала в уме несколько имен и возможностей, но отвергла их, раздраженно покачав головой. Все умные люди, на чей интеллект она могла бы положиться, были слишком заняты. У них не только много своей работы, более или менее важной, но и часы их досуга, как правило, расписаны надолго вперед. А неумные, у которых есть свободное время, просто не подходят, решила мисс Марпл. Она продолжала размышлять с растущим раздражением и растерянностью. Потом ее лицо внезапно прояснилось. «Конечно!» — вслух сказала мисс Марпл. «Люси Айлсбэрроу!»